Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 15 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Что будет с муниципальными аптеками? Власть взялась за пассажирские перевозки. Железногорск стал первым на фарватере. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Специалисты Гортеплоэнерго зафиксировали нестабильную работу системы отопления, сообщает сайт газеты «Город и горожане». Вечером 11 октября в некоторых жилых домах по Ленинградскому проспекту, улицам 60 лет в ЛКСМ, Восточной и Королёва стали остывать батареи. По словам энергетиков, это связано с падением параметров давления на узлах ввода жилых домов. Главный инженер ГЖКУ Андрей Гунько сообщил, что Железногорская ТЭЦ подает тепло, соответствующее температурным нормативам. При прохождении по трубопроводу вода остывает, теряя несколько градусов. По словам Андрея Гунько, потеря от 2 до 4 градусов соответствует нормам. В некоторых домах высота водяного столба составляет 32-33 метра, а должна быть 44-45 метров, сообщил главный инженер ГЖКУ 12 октября. Мы предполагаем, что это связано с регулировкой гидравлической системы. Сегодня все предприятия, отвечающие за теплоснабжение города, занимаются решением этого вопроса. Конец цитаты. Как рассказал Андрей Гунько, в тот же день ситуация улучшилась, хотя по данным на 12 октября еще оставались адреса, где существовали проблемы. К другим темам. Как сделать работу муниципального предприятия ПТП более качественной? Где взять кадры и новый транспорт? Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провел глава ЗАТО Вадим Медведев. Участниками встречи стали представители муниципального перевозчика, управления городского хозяйства, кадровых служб, градообразующих предприятий и профсоюзов. Вот что рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Разговор с наработкой конкретных предложений в части организации перевозок, работа с персоналом, привлечение персонала из других регионов края, поскольку есть острая нужда в специалистах, прозвучали предложения по организации специального целевого набора и обучения специалистов, в том числе с обращением к Министерству образования Красноярского края. То есть весьма содержательный и очень полезный большой разговор.
Депутат Государственной Думы Валерий Зубов, партия «Справедливая Россия», 12 октября побывал в Железногорске с рабочим визитом, сообщает сайт газеты «Город и горожане». Он провел ряд встреч в деловых и политических кругах, побывал в городских школах и встретился с представителями СМИ. Как реорганизовать Роскосмос? Возможно ли возвращение опального справедливороса Геннадия Гудкова в Государственную Думу? Был ли смысл уголовного преследования Пусси Райот? Ответы Валерия Зубова на эти и другие вопросы в интервью Елены Глазуновой в очередном номере газеты «Город и горожане». Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Виновата ли КБУ в авариях из-за гололеда? Помогут ли видеокамеры избавиться от мусора? И может ли Железногорск утонуть в снегу? Эти и другие вопросы будем обсуждать в четверг, 18 октября, с директором КБУ Николаем Пасечкиным. Напомним, программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели смогут позвонить и задать вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 18 октября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Криминальная хроника. В воскресенье днем в дежурную часть обратился мужчина. Он сообщил, что неизвестный похитил из его домика в садовом кооперативе за КПП-3 деньги – 6 тысяч рублей. Пострадавший рассказал, что видел подозрительного мужчину и смог его описать. В районе дома номер 70 по проспекту Курчатова полицейские заметили похожего по приметам мужчину и задержали его. У подозреваемого при себе находились 6 тысяч рублей. Ранее судимый безработный 35-летний житель Первомайского был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Концерт группы «Квартал» пройдет 16 октября во Дворце культуры в рамках проекта «Территория культуры Росатома». Это проект отечественного соул-джаз-фанк, соединивший светлую лирику, энергичный ритм, исполнительский профессионализм и чарующий вокал Татьяны Литвиненко. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Многие композиции записаны в сотрудничестве с такими звездами отечественной эстрады, как Кристина Арбакайте, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич и Владимир Пресняков. Начнется концерт в 19 часов 16 октября. Музейно-выставочный центр приглашает на выставку одной картины «Недаром помнит вся Россия», которая впервые откроется в музейно-выставочном центре. Железногорцы смогут увидеть портрет генерал-губернатора Москвы и участника Бородинского сражения, графа Арсения Закревского, автор работы, известный портретист второй половины XIX века Сергей Зарянко. Портрет прославленного героя и выдающегося общественного деятеля стал готов к встрече со зрителем в результате долгой и кропотливой работы Дмитрия Ильина, реставратора Красноярского художественного музея имени Сурикова. Встретиться с руководителем русской военной разведки, героем Отечественной войны 1812 года, и узнать тайны реставрационного процесса можно будет на открытии выставки одной картины 17 октября в 15 часов. С новостями спорта вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Завершился чемпионат края по футболу. 14 октября состоялся последний тур чемпионата. В нем железногорский «Атом» на выезде выиграл у сосновоборской команды «Монтажстрой» 5-2. По итогам чемпионата железногорская сборная заняла 3-е место, набрав 38 очков. Первое место у реставрации «Красноярск» – 50 очков. Серебро выиграл футбольный клуб «Ачинск» – 49 очков. «Строитель» завоевал осенний кубок города по баскетболу. В финале игроки команды встретились с крыльями ИСС. Матч завершился со счетом 71-57 в пользу «Строителя».
Центр досуга представляет социальный проект «Формула жизни».
Спеши сказать.
Сделай себя сам, собери по кусочкам. Откажись от того, то, что губит тебя. Задумайся о том, надо ли это. Затуманивать сознание, убивая в себе я. Пытаешься раскрасить серые будни, но жизнь и без этого ярких красок полна. Дым, сигареты, бутылка алкоголя не сделают тебя счастливым никогда.
Здоровый образ жизни. Откажись от наркотиков, табака и алкоголя.
Обеспечение льготными медикаментами – тема, которая волнует железногорцев, получающих эту социальную меру поддержки. На прошлой неделе ряд городских СМИ снова подняли тему льготного обеспечения лекарственными препаратами. Журналистов и, кстати, депутата местной организации ЛДПР Вячеслава Лапенкова волновал вопрос, в чьи руки может уйти муниципальная сеть аптек и будет ли сохранено бесперебойное обеспечение льготников лекарствами. Мы решили разобраться в этом вопросе. Слово Татьяне Фирсовой.
Вопрос, что делать с муниципальными аптеками, как говорится, с бородой. Он поднимался руководством предприятия на протяжении 20, а то и более лет. Бывший директор аптеки номер 51 Наталья Житкова ежегодно говорила об убыточности предприятия. Одна из причин – льготное обеспечение медикаментами. Лекарства выдают сегодня, а оплату от Федерации и края получают со значительной задержкой. 4 года назад в муниципальную аптеку был назначен кризис-менеджер из Красноярска Сергей Еременко. Ему досталось непростое наследство. Новый директор продал часть имущества, которое тоже тянуло предприятие вниз. А в 2010 году вывел центральную аптеку 51 в прибыль. Но по итогам 2011 года предприятие снова получило убытки. Почему? Рассказал Сергей Еременко.
В прошлом году было 3 причины, по итогам которой предприятие муниципальное центральная аптека 51 получило убыток. Изменение налогового законодательства, отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды увеличились на 50%. Изменение льготного обеспечения в части финансирования краевых программ. И 3-й момент. Муниципальное предприятие не участвовало в некоторых программах обслуживания региональных льготников на территории ЗАТО. Еще давала федерация напрямую на территорию ЗАТО через структуру ФМБА дополнительные деньги, приличные деньги. В прошлом году эти деньги не были получены. То есть у нас доходность упала.
Какой убыток, скажите, пожалуйста, в 2011 году получила аптека?
В пределах 5 миллионов.
Директор сети муниципальных аптек официально обратился к главе администрации, чтобы решить проблему. По словам Сергея Еременко, рассматривались различные варианты. Нашли надежного партнера – государственное краевое предприятие «Губернские аптеки». Но при чем здесь банкротство? Оказывается, по-другому было нельзя. Основной кредитор, которому задолжала муниципальная сеть – «Губернские аптеки», говорит Сергей Еременко.
Государственное предприятие «Губернские аптеки». Подставили плечо.
Причем здесь банкротство?
Технически выбрана процедура банкротства. Да. Мы в процедуре наблюдения. Да, согласовав все вопросы, я в соответствии с законом написал заявление. Дальше было проведено собрание с коллективом. Приезжали генеральный директор, администрация основного кредитора, которая выступила гарантом перед коллективом. Говорит, мы вас возьмем всех к себе. Переводом. Вторая задача была поставлена от самого верха руководства края до администрации города, чтобы лекарственное обеспечение территории не пострадало. Пациенту, льготнику, ему вывеска не важна, он должен получить доступную и качественную лекарственную помощь.
То есть директору не удалось вытащить предприятие из долговой ямы. Сейчас муниципальная аптека находится в процедуре наблюдения. Назначен временный управляющий, который проводит анализ финансового состояния предприятия, изучает истинную картину возможности восстановления платежеспособности и продолжения деятельности должника. Эта работа продлится до 28 декабря. Тем не менее, вопросы остаются. Два главных из них – повлияет ли смена собственника, если она произойдет, на обеспечение льготников Железногорска медикаментами и на работу коллектива? По словам директора, нет. Мы, тем не менее, встретились с руководителем аптеки по Октябрьской, 41, Татьяной Овчинниковой, чтобы понять, каковы настроения в коллективе.
Люди были заранее предупреждены. У нас было собрание с руководством губернских аптек еще весной 2012 года. Все возможные моменты по переходу были оговорены. Говорилось о том, что для сотрудников нашего коллектива в принципе не изменится ничего. То есть как работали, так и будем работать. Все программы социальные сохраняются. То есть коллектив работой будет обеспечен. Адреса аптек остаются прежними. Мы специалисты, наше дело работать, обеспечивать людей медикаментами. Под какой вывеской это будет выглядеть, в общем-то, не так важно. Все мы понимаем, что в таком формате, как сейчас существуют муниципальные аптеки, нам просто не поднять. Ни розничный товарооборот, ни льготный отпуск, потому что это очень большие затраты. При том законодательстве, которое имеется у нас на сегодняшний день, ну, это практически нереально.
Татьяна Овчинникова подтверждает, что экономика предприятия серьезно тянет вниз льготное обеспечение медикаментами. Но без него обойтись нельзя. И даже при смене собственника ни один человек, пользующийся государственной соцподдержкой в части обеспечения лекарствами, без них не останется.
Поверьте, люди без медикаментов не останутся. То есть для них не изменится ничего.
Коммунальщики. Мы о них вспоминаем, когда что-то случается, обвиняем их в халатности и безразличии, но не вспоминаем о них, когда благополучно пьем по утрам свой ароматный кофе или принимаем теплую ванну. Свет, вода, тепло – вот важные составляющие комфортной жизни, которые должны обеспечивать работники коммунальной сферы. Наш корреспондент Татьяна Зимина отправилась в один из ЖЭКов города, чтобы посмотреть на повседневную работу сотрудников коммунального фронта.
В 8 утра в ЖЭК номер 1 на Мира уже бурлит трудовая жизнь. В коридоре бригада женщин-уборщиц ждет распоряжение руководства. Начальник ЖЭК-1 Лидия Володина буквально на ходу раздает задания своим сотрудникам, параллельно подписывая какие-то текущие документы и отвечая на телефонные жалобы жителей микрорайона Ленинградский.
Вы разговариваете с начальником ЖЭКа?
Адрес какой?
У вас там где? В кухне, в комнате? Какая-то спальня, да? Куда окна? Во двор или туда, в сторону Ленинградского? Дома у вас кто-то бывает? Хорошо, сегодня подойдем.
К 8 часам у нас уже скапливается какая-то информация, куда, например, нам нужно плотников направить. Ленинградский, Мира, 60 лет в ЛКСМ. Вот этими тремя улицами мы ограничены. 37 домов. Еще у нас дом один на Элке. Дома многоэтажные. Пятиэтажных у нас всего ничего домов. Жилая площадь и общая площадь у нас достаточно большая. ЖЭК считается большим ЖЭКом.
Наш ЖЭК работает как часы, говорит Лидия Георгиевна. Мои работники – люди проверенные, трудятся здесь не один год. Каждый четко знает свои обязанности. Лидия Володина провела для меня небольшую экскурсию по зданию ЖЭК-1.
На этом этаже находятся инженерно-технические работники, которые в основном решают проблемы по организации какой-либо работы.
Вот связь с лифтами. Вот здесь оператор у них сидит. Где-то, если что-то там случилось, возникают какие-то проблемы в лифте, они тут же вот связываются с оператором, и оператор принимает там какое-то решение. Где-то людей спасти, где-то, чтобы лифт отремонтировать, если он сломался. Вот это вот у нас мастерская сантехников наших. Вот здесь проводят планерочку.
В 8:15 утра захожу к сантехникам, попадаю к концу планерки. Часть из них уже ушли на вызовы. Инженер-сантехник Сергей Новоселов раздает своим работникам заявки, которые поступили с вечера или ранним утром. В день бывает до 20 вызовов, рассказывает Сергей Иванович.
Рабочий день начинается с разнарядки. То, что я запланировал, раздаю слесарям-сантехникам. Мне пошли работать. Аварийные заявки, они могут в течение дня в любое время. Мы взрываемся и бежим сразу на устранение. Мы еще под людей подстраиваемся. Быстренько делаем, чтобы человеку успел на работу.
Сергей Новоселов, как главный в сантехническом деле, показывает цвета и святых сантехников и бродячих кошек подвал жилого дома. В помещении, где располагается узел дома, оснащение по последнему слову техники. Установлены новенькие циркуляционные насосы, которые нормализуют давление в трубах с горячим водоснабжением. Такие агрегаты стоят в 9 домах подведомственных ЖЭК-1. Установлены они были бесплатно в рамках городской программы, в которой ЖЭК-1 регулярно принимает участие, делится Сергей Иванович.
Вот насос поставили на отопление. Вот этот насос на главный фасад. А вот этот насос для горячего водоснабжения. Создает циркуляцию и давление. В основном зимой были с администрацией выделены деньги на установку вот именно вот этих насосов. Смонтировали своими силами.
Наслушавшись истории про сломанные краны и экстренные вызовы в затопленные квартиры, присоединилась к бригаде электриков. Специалисты в этот день вышли на планово-предупредительный ремонт многоподъездного дома по Ленинградскому 75. Трое из шести специалистов этой рискованной профессии – очаровательные женщины. В руках у них обычные дамские сумки, но вот содержимое весьма не женское – отвертки, лампочки, провода. Ловко раскручивая и смахивая кистью пыль с электроприборов, Марина Костенко, улыбаясь, говорит, что по-настоящему влюблена в свою работу.
Я электромонтер, в первом ЖЭКе работаю 9 лет. Такая профессия, как электрик, мне вообще нравится. С удовольствием работаю. Свой участок. Я знаю, даже помню жильцов наизусть. Я обслуживаю, во-первых, ЩУРС, распределительный щиток. Здесь находятся автоматы на квартиры и находится коммунальное освещение. Проверяю соединение, контакт. Проверяю автоматы, чтобы они не подгорали. Подтягиваю, зачищаю. Сейчас снимаю пыль, потому что пыль только проводящий элемент. Да, у нас сейчас ставят свои автоматы, тянут свою проводку. Соседы подключаются, чтобы электричество. И такое даже бывает.
Короткая беседа, и женщины продолжили работу. У них сверхзадача – включить свет, согласно объявлению, в 11:30. Напоследок, оценив, как ловко и старательно дворники, тоже женщины, в дождь убирали кучи мокрых осенних листьев, отправилась в редакцию, своими глазами увидев, как ЖЭК-1 готовит Ленинградский к зиме.
Очередной этап краевого молодежного проекта «Новый фарватер» с размахом прошел в нашем городе на выходных. Это отличный старт для талантливой и креативной молодежи, возможность самовыражения и демонстрации своего потенциала. Подробности самого масштабного молодежного проекта Железногорска у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Вот уже третий раз Железногорск принимает новый фарватер. Чем же он был интересен в этом году? Во-первых, безусловно, это его массовость. В наш город съехались команды из центральных территорий Красноярского края, поэтому и название у него – «Центральный фарватер». Юные таланты Дивногорска, Березовского, Емельяновского, Манского районов, Сосновоборска, Сухобузимского и Ивенкийского районов и, конечно же, Железногорска блистали все два дня. Если кто-то думает, что работа в проекте «Новый фарватер» по большей части развлекаловка, то ошибается. Регистрация началась аж в 7 часов утра. Организаторы и участники к этому времени уже были в фойе Дворца культуры. Для ребят проводились мастер-классы, работали дискуссионные площадки, на которых обсуждались всевозможные темы, от занятий фотографией и веб-дизайном до молодежной политики. Работа площадок развернулась сразу в трех учреждениях города – Дворце культуры, Центре досуга и библиотеке имени Горького. Если бы кто-то задался целью побывать на всех площадках, то вряд ли бы успел это сделать. Не только потому, что все они работали динамично и результативно, но еще и потому, что невозможно было уйти с какой-либо площадки. Настолько все было интересно и насыщенно. В этом году новый фарватер проходит под лозунгом «Мы за Универсиаду-2019». На одной из площадок как раз активно обсуждался этот вопрос. Готов ли Красноярск принять спортивное событие мирового масштаба? Готов, говорит волонтер Железногорского молодежного центра Александр.
Лично мое мнение, да, я за Универсиаду, но я выделил несколько проблем, не буду всех перечислять. Но дискуссия, кстати, получилась очень такой достаточно интересной. Общие темы мы так и не нащупали. Долго мы искали именно проблемы вообще Универсиады в Красноярске. Можем, не можем, примем, не примем. Говорят, что Красноярск пока остается в приоритете первым, потому что территория, да и снег, естественно.
Для будущих журналистов и просто для тех, кто интересуется СМИ, был подготовлен мастер-класс в библиотеке имени Горького. Одна из его участниц даже захотела научиться профессии корреспондента.
Сальникова Ксюша, я из Железногорска. Рассказывали о жанрах, о журналистике, рассказывали, как общаться с людьми, как брать интервью и так далее. Очень интересно рассказывали про СМИ. Очень многое узнала, даже подумала, не стать ли мне журналистом.
Одним из самых посещаемых стал мастер-класс по робототехнике. который был организован в ДК. На втором этаже уже в первые минуты работы площадки выстроилась большая очередь. Ребята увлеченно испытывали робота с помощью одетого на руке датчика управления, говорит один из организаторов площадки, студент Железногорского филиала СФУ Евгений.
Ребята пытаются управлять машинкой, собранной в наших стенах. Тем самым мы привлекаем ребят в нашу лабораторию, которая находится в здании, и чтобы они смогли такие же подобные или достаточно лучше исполнять еще участие в школе. Робототехника – это нечто новое, то есть то, чего нельзя, грубо говоря, сейчас увидеть на каждом шагу. И тем не менее, это направление развивается, оно достаточно модно среди молодежи.
2012 год – это год российской истории. Историческое моделирование – так называлась площадка, подготовленная военно-историческим клубом «Камелот». Здесь можно было сразиться с профессионалом на настоящих мечах, а также примерить на себя роль благородного рыцаря. Насыщенный день закончился гала-концертом участников проекта. Ну как закончился? Скорее, это было только начало. Творческие коллективы Красноярья соревновались в самых разных номинациях, начиная от эстрадного вокала, заканчивая брейк-дансом. На открытии центрального фарватера с приветственным словом выступили официальные лица. Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края Алексей Никифоров и глава администрации нашего города Сергей Пешков. По итогам двух дней презентации, мастер-классов, дискуссионных площадок Железногорск занял первое место. Наша молодежь оказалась самой талантливой и креативной. Победители получают возможность участвовать и побеждать в краевых, межрегиональных и всероссийских проектах, таких как «Тим Бирюса» и «Всероссийские дельфийские игры».
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 14 октября Православная Церковь совершает празднование Покрова Божией Матери. Во Влахернском храме святой Андрей Христа ради Юродивой, известный тогда в Константинополе подвижник, во время богослужения увидел, как Матерь Божия стоит над всеми верующими и держит над ними свой покров, амофор архиерейский, невидимо покрывая каждого молящегося, находящегося в храме, каждого, кто всей душой стремится к Богу. Только два человека видели это своим духовным зрением – Андрей Христа ради Юродивой и его ученик. А остальные по-прежнему молились, благочестиво стояли, внимали словам молитвы. Но какова же разница между теми двумя, которые видели Пресвятую Богородицу и нами всеми, которые верою стоят в храме, и вера возносит их души к Богу? Мы все знаем о жертве Христовой, и все этой жертвой живем. Но и от нас Господь ждет только жертвы. Только жертва – то, что мы отнимаем от себя, важного и дорогого, и отдаем кому-то другому, есть истинный дар и истинный признак любви. Современный человек, несчастью, как правило, не способен на жертву. Мы не имеем решимости отсечь от себя свои привычки, которые идут вразрез с заповедями Христовыми, мешают богообщению, которые пусты или вредны для нас. Слишком привычны они для нас, слишком драгоценны они для наших страстей. И эти слабости, немощи, грехи, привычки, а самое главное, леность нашу мы не можем принести в жертву Богу, отсекая их от себя. Понимаем, что нужно принести в жертву Богу эти немощи свои и леность, и тогда вновь начнется сильная новая духовная жизнь. Но вот этот шаг с огромным и огромным трудом делают православные христиане. А порой бывает, что и до самой смерти человек находится в раздвоенном состоянии, не имея сил перешагнуть через свою гордость, через привычку к лени, к неге, к удовольствиям, которые, казалось бы, не так уж и греховны. Но чтобы встать на новую духовную ступень, чтобы отсечь свои страсти, такая жертва необходима. Христа ради Юродивой Андрей был именно таким человеком, который всю жизнь свою посвятил величайшему искусству, и как святые отцы пишут, науке из наук богообщению. Преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы, святые нашего времени, на которых мы ориентируемся в своей духовной жизни, все они жили и живут постоянной жертвой, самих себя принося в жертву Богу. Страшно звучат эти слова для человека внешнего, не познавшего еще, что такое божественная любовь. Но если задумается об этих словах всякий человек, например, муж, который что-то очень важное для себя принес в жертву своей супруге, то поймет, как он обогатил себя, как он глубоко познал высоту их отношений. Это начнет понимать мать, которая свои часы, дни, силы, отрывая от себя последнее, приносит в жертву ребенку. И в этом обретает счастье. Это поймет каждый христианин, который сможет возвыситься до состояния богообщения. И в этом он найдет истинное счастье пребывания на земле. Дай нам, Господь, возвыситься до этого Духа Святых хотя бы отчасти. Дай нам, Господь, понять тайну, которую сотворил Спаситель милости хочу, а не жертвы». То есть взойти на тот духовный уровень, когда жертва Богу, приносимая в нас самих, будет как милость, как счастье и радость. Но на это способны немногие, но призван к этому каждый из нас. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.